приходят в Вифсаиду и приводят к нему слепого и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть. И он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав, «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении».
Чудо, о котором говорит евангелист Марк, в определенном смысле уникально. Исцеление происходит не сразу, а постепенно, в два этапа. Сначала, помазав слюной глаза слепому, Спаситель задает ему вопрос, что он видит. Затем, возложив руки, Иисус полностью исцеляет несчастного. И все это происходит не на глазах изумленной толпы, но за селением, наедине. Последние слова Христа, сказанные исцеленному, кажутся очень странными. Он запрещает этому человеку возвращаться в селение и кому бы то ни было рассказывать о случившемся. Мы ничего не знаем об этом человеке. Единственное, о чем нетрудно догадаться, он некогда был зрячим, а потом потерял зрение. Иначе откуда бы он знал, как выглядят люди и деревья? Если сопоставить эти предположения и запрет Христа возвращаться обратно домой, ситуация разворачивается неожиданным образом. Понятно, что между слепотой и жизнью в селении есть какая-то глубинная связь. Чем занимался этот человек ранее? Что послужило причиной слепоты? Какие грехи привели его к этому? Мы не знаем. Очевидно одно. Спаситель дает ему шанс все начать сначала, уйдя в другое место, где никто не знает его предыстории, связанной со слепотой. В этом эпизоде перед нами раскрывается важная составляющая божественной педагогики. Внешнее должно поддерживать внутреннее. Без правильно организованного уклада жизни все наши лучшие движения души, как правило, обречены на провал. Каким бы сильным ни было божественное вмешательство в нашу жизнь, мы всегда можем снова вернуться ко греху. Именно поэтому так важно, когда мы наконец-то решились на что-то правильное и долгожданное, окружить себя такими внешними условиями, при которых будет сложно нарушать взятые обязательства. Например, если мы решили ежедневно час времени уделять общению с детьми, надо прежде всего выключить мобильный телефон в это время. Решили как следует подготовиться к исповеди и причащению? Уехать на пару-тройку дней куда-нибудь в тихий монастырь для говения. Собрались на время поста не смотреть телевизор? Отнести пульт батюшке с просьбой вернуть его не раньше окончания Святой Четыредесятницы. И эти примеры можно еще долго продолжать. Всякий разумный человек сам поймет, как научиться через внешние способы поддерживать затухающий огонек наших правильных решений. Для нашего слуха исцеление слепого через помазание глаз слюной выглядит как-то совсем странно. Однако в древнем мире считалось, что слюна обладает исцеляющей силой. Поэтому само действие, которое совершает Иисус в ответ на просьбу об исцелении, никакого смущения у окружающих не вызывало. И здесь возникает вопрос. Неужели Сын Божий не мог одним словом совершить это исцеление, так же, как и в других случаях? Ответ очевиден, конечно же, мог. Но через физическое прикосновение он помогает самому слепцу уверовать в возможность исцеления. Помазание слюной – это явный знак несчастному, что о нем заботятся, к нему неравнодушны. Просьбы окружающих, которые он слышит, буквально воплощаются Иисусом в жизнь. Бог по своей бесконечной мудрости и снисходительности к человеческим немощам всякий раз соотносит свои действия со способностью человека принять помощь. Несомненно, что вера самого слепца была крайне слабой. Поэтому и просьба об исцелении исходила не от него, а от окружающих. Поэтому и помазание слюной. Поэтому и не мгновенное, но постепенное прозрение от слепоты. Во всей этой сложности видится только одно. Бог бесконечно деликатен по отношению к любому человеку, каким бы простым или великим он ни был. Он никогда не вваливается в человеческую душу, взломав дверь и поставив совершенно неподготовленного человека перед фактом. Теперь я здесь хозяин. Но при всей своей деликатности Господь неотступен в заботе о спасении человеческой души и постоянно стучит в дверь души, настойчиво ожидая, когда же ее хотя бы немного приоткроют. И каждый раз, когда мы слышим в Евангелии о том или ином исцелении, нельзя не удивиться, насколько по-разному это происходит. Но можем ли мы сказать о себе, что бесконечная божественная деликатность – то, в чем мы старательно подражаем нашему Отцу и Учителю? Боюсь, едва ли. В отношении к человеку Бог одновременно и деликатен, и неотступен. В нашей жизни чаще всего мы оказываемся на крайних точках этих двух полюсов. Если и деликатны, то потому что безразличны, и поэтому с легкостью отказываемся от участия в борьбе за чужую судьбу. А когда наш маятник перемещается в сторону неотступности, всякие помыслы о деликатности испаряются, и мы превращаемся в мелких тиранов, но, как мы считаем, очень благородных. Зачастую причина нашей деликатности – страх перед другим человеком, а вовсе не уважение его права на свою точку зрения или образ жизни, право, данного ему самим Богом. С другой стороны, наша неотступность нередко питается жаждой самоутверждения за счет другого, а вовсе не жертвенной любовью к нему. Давайте же, дорогие братья и сестры, научимся у нашего Спасителя мудрости сочетать в общении с ближними и великую деликатность и твердую неотступность. В исцелении слепого в Вифсаиде есть два интересных момента. Первое – это постепенность прозрения. Сначала мужчина начинает видеть людей словно деревья, и это дает нам основание утверждать, что когда-то он был зрячим. И только после повторного прикосновения Иисуса зрение восстанавливается полностью. Второй момент – использование слюны для чуда. Для нас это выглядит какой-то дикостью, но надо понимать, что у современников Иисуса было иное отношение. Плиний Старший в своей естественной истории упоминает о том, что слюна некоторых людей излечивает от укусов змей. Практически в любой культуре слюне придается определенное символическое значение. Как тут не вспомнить, например, о сплевывании через плечо. Или, например, после чтения запретительных молитв в чине оглашения, когда священник говорит крещаемому, что он должен после отречения от сатаны дунуть и плюнуть на запад. Поэтому использование слюны не было чем-то невиданным. Напротив, воспринималось как вполне нормальное в контексте распространенного в те времена разнообразного целительства. О чем побуждает нас задуматься сегодняшнее Евангелие? Прежде всего о том, насколько Бог снисходителен к нашим представлениям, какими бы чудными и наивными они не были. Даже при совершении явного чуда он упаковывает его таким образом, чтобы для самого человека это не выглядело чем-то совершенно невероятным. С такой божественной скромностью мы нередко встречаемся на страницах Евангелия. Практически все чудеса, включая даже само воскресение, не происходят эффектно, напоказ. Все покрыто завесой божественного смирения. Ученики достают из корзин хлебы, и в этом нет ничего необычного. Правда, они почему-то давным-давно должны были закончиться, а этого не происходит. Лазарь выходит из гробницы, как будто только прилег туда отдохнуть, хотя уже 4 дня, как он умер. Иисус смешивает слюну с землей и помазывает глаза слепорожденному, как если бы надо было всего лишь снять некую пелену, мешавшую ему прозреть, хотя он родился слепым. Перед нами удивительное свидетельство того, что Бог настолько внимательно и с любовью относится к своему творению, что не видит никакой необходимости устраивать показательные шоу с демонстрацией своей силы и могущества. Все можно прекрасно сделать и в рамках обыденной жизни. Тому, кто на самом деле повелевает бытием, нет никакой нужды актерствовать и устраивать выступления. Об этом надо всегда помнить, когда мы встаем на молитву, чтобы попросить чего-то у Бога. Не надо требовать от Бога знамений, как это делали фарисеи, искушая Иисуса. Но можно и нужно просить Бога явить Его милость и силу только тем образом, каким Он сам считает нужным. Исключительность исцеления слепого, о котором нам рассказывает евангелист Марк, в постепенности. Больной не тотчас обретает зрение, но в два этапа. Сначала он видит проходящих людей размыто, словно деревья, а потом, после возложения рук Иисуса, зрение восстанавливается полностью. Это единственный случай во всем Новом Завете, когда чудо имеет определенную протяженность во времени, а не происходит сразу же, одномоментно. Но что нам открывается в таком столь неординарном исцелении? Есть все основания предполагать, что слепец был некогда зрячим. Иначе откуда у него было бы представление о том, как деревья выглядят? В этом постепенном прозрении проявляется удивительное качество божественной любви – деликатность. Можно предположить, что слепцу требовалось какое-то время, чтобы перестроиться, подготовиться к тому, что он может стать зрячим, и Господь подстраивается под него, не шокирует его ударом яркого слепящего света, а постепенно приоткрывает ему видимый мир. Нередко мы забываем о деликатности, когда хотим донести Христову истину до сердец тех, кто долгое время ходил своими, а не Божьими путями. Нам кажется, что чем ярче загорится светоч веры в душе человека, тем большую пользу он получит, быстрее отойдет от прежних греховных привычек и приблизится к святости. Но ведь у каждого человека своя мера. И даже самые близкие люди и давние друзья могут не вполне ее понимать. Я вспоминаю один случай, который мне рассказали друзья. Некий человек средних лет, вполне успешный и в семейной, и в общественной жизни, по настоянию своих друзей, решил впервые в жизни начать строго соблюдать Великий пост. Будучи человеком ответственным и обстоятельным, он подробно разузнал у друзей все особенности и начал говеть. Ему было очень непросто, но крепкая сила воли удерживала от различных соблазнов. Вот уже и Страстная Седмица наступила, и Великий Четверток, и, наконец, он впервые в жизни исповедовался и причастился. Вернувшись домой, он открыл холодильник, достал мясо и поставил вариться яйца. На удивленный взгляд жены: «А у тебя что, пост уже закончился? Ведь Пасха еще не наступила». Он твердо ответил: «Я так больше не могу». Кто-то увидит в этой истории свидетельство о слабости духа этого человека. Но мне кажется, здесь гораздо больше иного, а именно отсутствие рассудительности в доброделании. Ведь Христос ищет не наших подвигов, а живого сердца. Эту ситуацию я бы сравнил вот с чем. Представьте, идет молодой человек на первое свидание, а ему «друг» в кавычках настоятельно подсказывает: «Да ты отведи девушку в самый дорогой ресторан, она это точно оценит». И что в итоге? Юноша тратит все свои без того небольшие средства и, естественно, уходит в большом расстройстве. Ведь ему надо дальше жить, а теперь не на что. А девушка тоже со своей стороны недоумевает, зачем надо было так пускать пыль в глаза, и ей совершенно не хочется чувствовать себя заложницей такого безрассудного поведения, которого она вовсе не ожидала. Одним словом, все расстраивается, потому что было сделано безрассудно. Но ведь в духовной жизни рассудительность – самая наипервейшая добродетель. Как важно научиться соизмерять наши труды и подвиги реальным возможностям, чтобы иго Христово действительно было благим и бремя его легким.
Этот евангельский эпизод есть только в Евангелии от Марка, и в нем есть одна довольно любопытная деталь. Господь Иисус Христос исцеляет слепого человека не сразу, а в несколько этапов. Сначала Он уводит его исцеление, потом Он два раза накладывает руки на больные глаза. Мы знаем, что для такого, не вполне обычного, образа действия должна быть своя весомая причина. Многие древние толкователи связывают эти этапы с несовершенством веры больного человека. Ведь он жил в языческой среде, и, очевидно, его вера не была совершенна, не была чиста от языческих примесей и заблуждений. тогда как Христовы чудеса имеют непосредственную связь с верой. Слепой постепенно через действие Христа Спасителя обретает веру, и к моменту окончательного исцеления его уже невозможно назвать неверующим или заблуждающимся. В поэтапности исцеления и, как следствие, в поэтапности обретения веры заключается очень важный образ возрастания человека в вере во Христа. Вера – это всегда отклик человека на действия Бога, но при этом действия Бога стоят в прямой и непосредственной связи с верой. Кроме этого, по этапности исцеления есть и образ того, что ни один человек не может видеть сразу всю полноту истины Божией. Довольно распространенным заблуждением является мысль о том, что человек сразу после обращения ко Христу способен стать вполне зрелым христианином. Одна из опасностей принадлежности к церкви заключается в том, что эту принадлежность можно истолковать так, будто, обратившись к церкви, человек сразу же оказывается в конце пути. Но это далеко не так. Напротив, приобщение ко Христу и приобщение к церкви – лишь начало пути. Этот путь в постепенном открытии неисчерпаемых сокровищ Христа. Но для чего же Христу потребовалось уводить больного за пределы селения, то есть в относительно безлюдное место? Можно предположить, что этот человек либо родился слепым, либо же потерял зрение в раннем детстве. Его слепота не была недавней. Он привык к жизни в абсолютной темноте. Обретя зрение, находясь среди толпы, перед ним замелькали бы сотни людей, и это совершенно сбило бы его с толку. Христос Спаситель знал, что лучше увести его в такое место, где шок от прозрения не будет таким сильным. Гениальный врач находит доступ к уму и сердцу пациента. Он понимает его страх и надежды. Он, в буквальном смысле, сочувствует, сострадает ему. И великий учитель находит доступ к уму своего ученика. Он видит его проблемы, его трудности, его камни преткновения. Христос и в этом, казалось бы, незначительном эпизоде показывает себя истинным врачом и учителем. Он мог найти доступ к уму и сердцу людей, которым старался помочь. Он обладал даром деликатного обращения с людьми, потому что думал их думами и чувствовал их чувствами. Пусть же и нам дарует Бог дар такой деликатности по отношению к ближним, какой был у Христа.
В этом отрывке очень ясно видно, что Христос – Бог. А раз Он Бог, то Он и Творец всего видимого и невидимого. Здесь Христос выступает именно в качестве Творца. Он своими действиями изменяет природу того несчастного, которого к нему привели. Совершенно очевидно, что никакой другой человек своей силой не может сделать что-то подобное. Никто не способен своей слюной и прикосновением рук превратить слепого в зрячего. А если такое и случалось в истории церкви, то не в силу незаурядных личных способностей тех, кто совершал исцеление, а в силу их соотнесенности с Богом. По-другому попросту не бывает. Это исцеление – одно из множества других исцелений, совершенных Христом Спасителем и зафиксированных евангелистами. Если находиться в рамках Евангелия, то в нем нет ничего необычного. Но необычное в этом евангельском отрывке все же есть. Речь идет о последних напутственных словах, которые Христос сказал исцеленному. «Господь отправил этого человека от себя, запретив ему заходить в близлежащее селение и рассказывать о том, что с ним случилось». Почему он так поступил? Ведь рассказы живого свидетеля, да еще лично получившего помощь, мог бы существенно помочь миссии Христа. Но сам Христос, если судить по его словам, считал иначе. Поэтому нам стоит поразмышлять о том, что такое Христова миссия. Из этого размышления можно будет сделать вывод и о том, почему бывший слепец должен был молчать о совершенном чуде исцеления. На вопрос о Христовой миссии есть прекрасно известный любому носителю христианской культуры ответ. «Сын Божий пришел, чтобы нас спасти. Спасти от рабства греху, тлению и смерти. Бог стал человеком, чтобы уврачевать последствия греха наших прародителей и через это открыть путь к свободе для каждого человека». Но вот в чем здесь загвоздка. Бог не действует обманом, хитростью или же насилием. Он никого не заставляет быть спасенным. Он не привлекает к себе силой. Он ничего не утаивает. Он открыт, предельно честен и не использует те методы, которыми пользовался дьявол в библейском раю. Бог поступает совершенно иначе. Он абсолютно противоположен исконному врагу человеческого рода. Если дьявол скрывался под образом змея,
то Бог стал человеком, не принял вид человека, а стал им. Он прошел все человеческие этапы развития и взросления. Он никогда ни с кем не пытался лукавить, он ничего не скрывал. Христос называл всех нас своими друзьями, потому что Он сказал нам все, что слышал от Отца Своего. В этой парадигме кристальной честности и совершенной открытости нет места дешевым эффектам. А именно так Спаситель видел привлечение людей к себе не по любви к истине, а из желания стать свидетелями необычайных событий, таких, каким были все совершенные им исцеления. Ему не были нужны те, кто пришел ради чего-то подобного, ведь это нечестно, а потому и ненадежно. Но вместе с этим Христос не мог не исцелять страдающих людей, ведь Он есть любовь.
Сегодняшнее чтение рассказывает о том, как Христос приходит в Вифсаиду и исцеляет слепого. Причем важная деталь звучит уже с первых слов. Его не только приводят, что само по себе естественно, так как он слеп, за него и просят, хотя из Евангелия мы понимаем, что он вполне может говорить. Несмотря на то, что мы практически ничего не знаем о вере этого слепого, мы видим, что Христос исцеляет его по вере других. Выходит, что с одной стороны, он отчасти верил, так как пришел, но сам просить не стал, может быть, боялся или не доверял. В любом случае, эту историю очень важно рассмотреть в контексте. Дело в том, что за несколько стихов до этого от Христа требовали чудо фарисеи. В этом они видели доказательство его мессианства. Но Христос не дал им чудо. Он отказался совершать чудо на показ. Когда же потом с апостолами он обсуждал эту ситуацию, оказалось, что они тоже не очень поняли, в чем неправы фарисеи. Что именно было не так? Однако сегодняшнее чтение примечательно еще одним обстоятельством. Дело в том, что Христос исцеляет этого слепого в два приема. Обычно все чудеса происходили сразу, но здесь он действует иначе. Христос берет его за руку, выводит вон из селения, плюет ему на глаза и возлагает на него руки. А после спрашивает, видит ли он что-нибудь. Конечно, Христос мог исцелить этого человека и по-другому. Он мог исцелить его прикосновением руки, словом и даже мыслью, но он использует те средства, которые понятны больному. Слюну считали целебной, и использование знакомого вещества могло поддержать слабую веру слепого. Отвечая на вопрос Христа, он говорит, «Вижу проходящих людей, как деревья». Если он знает, что такое деревья и как они выглядят, значит, он потерял зрение и не был слепорожденным. Услышав такой ответ, Христос возлагает руки ему на глаза, открывает и спрашивает его вновь, видит ли он. На этот раз слепой видит все. Отсылая его домой, Христос запрещает ему заходить в селение и рассказывать кому бы то ни было об этом случае. Задумываясь над тем, почему Христос не исцелил его сразу, для чего была нужна эта постепенность, можно говорить, во-первых, о внутренних причинах, о духовном мире самого слепого, и, во-вторых, о том, что он стал символом тех изменений, которые происходили в апостолах. Если говорить о нем самом, очевидно, он сомневался во Христе, и тот исцелил его постепенно, потому что вместе с исцелением формировалась и крепла вера этого человека. Вспомним, что изначально не он сам, но его близкие попросили об исцелении. Однако кроме внутренних причин были причины внешние. Совсем недавно ученики столкнулись с неверием фарисеев, и хотя формально они остались на стороне Христа, они так и не поняли, почему он не явил чудо, которого от него просили. Они верны Христу, но сами до конца не осознают того, кто такой Христос. Более того, читая Евангелие, мы еще не раз увидим, как они проявляют это непонимание, как постепенно, от разговора к разговору, от объяснения к объяснению, он приводит их к видению его миссии. Постепенное исцеление слепого – это образ постепенного исцеления учеников. Более того, постепенное исцеление – это образ всякого восхождения к тайне Божией, не только апостольского, но и нашего собственного. И дело не в том, что мы постепенно узнаем о Боге все больше и больше. Мы узнаем самого Бога. встречаемся с Ним лично, учимся видеть в Нем не просто небесного Владыку, но любящего и спасающего Отца.
О чуде исцеления Вифсаиде повествует только евангелист Марк. Слепой, которого подвели к Спасителю, по всей видимости, когда-то был зрячим, ибо имел представление о людях и деревьях. Христос возлагает на него руки, однако слепец не обретает полноценного зрения. Его глаза как бы подернуты туманом, и он не отличает людей от деревьев. Только после второго возложения рук зрение полностью восстанавливается. Слепота, тем более приобретенная, это тяжелый недуг, который значительно осложняет жизнь людей и потому расценивается как большое горе. Человек вспоминает виденные когда-то картинки из жизни, облик любимых людей и окружающий мир, и это доставляет ему огромное страдание. Сам собой возникает вопрос, почему Бог попускает болезни и несчастья? Преподобный Марк Подвижник говорит, что все скорбное и злое постигает людей за наше превозношение. Мы не знаем, как действует механизм, при помощи которого гордость разрушает человеческую душу, отзываясь в жизни скорбями и недугами. Однако промыслительная цель страданий становится очевидной – понизить завышенную самооценку человека и тем самым приблизить его к Творцу, ибо гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. Но нам самим подчас бывает трудно оценить градус гордости и самолюбия. Бог наблюдает человеческую жизнь как в ретроспективе прошлого, так и в перспективе будущего. Подобно врачу, Он прописывает нам наилучшие лекарства, исходя из того состояния, в котором мы находимся. К сожалению, лекарства горьки на вкус, но спасительны по своему действию. Выходит, что в перспективе вечности болезни и страдания вовсе не являются злом. Более того, апостол Павел пишет, что сама смерть не может отлучить меня от любви Христовой. Будучи премудрым врачом, Бог дает человеку наилучшие обстоятельства жизни для возможного исцеления от страстей. Возможного? Да, именно возможного. Ибо свобода человеческой воли всегда остается неприкосновенной. Евангельский слепец также находился в оптимальных условиях для своего духовного роста. Видя человеческую духовную тьму, в которой жил слепец, Христос решает ее рассеять, открывая ему в глаза в прямом и переносном смысле. Через прозревшего слепца зрячими становимся и все мы, обнаруживая врачующее попечение Бога о мире и человеке. Слепец – это символ общества людей, которое не может осознать цели своего существования. Христос запрещает исцеленному рассказывать о чуде, подавая пример всем нам – совершать добрые дела, не ожидая благодарности и не прославляя себя. Храни вас Бог!
В одном патерике, сборнике монашеских историй, описан такой случай. Один из монахов спросил у старца: «Отче, можно ли угощать пришедших ко мне в гости людей от тех плодов, которые я вырастил своими руками?» На это старец ответил: «Нет, потому что все это помешает твоей молитве». Второй монах задает старцу тот же вопрос и получает совершенно иной ответ: «Да, конечно, можно, сын мой». Окружающие в недоумении, почему на один и тот же вопрос два ровно противоположных ответа. На что старец отвечает: первый монах преуспевает в молитве, и чрезмерное гостеприимство может отвлечь его от этого душеспасительного дела. Второй монах малопригоден для молитвы, и гостеприимство для него – один из немногих путей проявить монашескую добродетель. В противном случае сложно ему будет спасти свою душу. Иными словами, мудрость старца заключалась в том, что он мог с рассуждением подойти к ситуации каждого человека. Источник этой мудрости находится во Христе, и тот отрывок, который мы только что услышали, яркое тому свидетельство. В нем привлекает внимание несколько странностей. Во-первых, Христос почему-то совершает чудо в тайне от жителей Вифсаиды. Сначала он выводит слепого из селения, а после того, как возвращает ему зрение, приказывает не возвращаться туда и никому не рассказывать о произошедшем. Христианские толкователи объясняют это тем, что в селении было много язычников, и не все были готовы правильно истолковать те чудеса, которые совершает Христос. У них могло сложиться о нем превратное мнение, как о простом языческом кудеснике. Господь избегал подобного авторитета, ведь он основывался не на истинной вере, а на предрассудках и суевериях. Поэтому, чтобы не сформировать у людей искаженного представления об истине, он и не дает им увидеть чудо. Вторая странность – это метод врачевания. Спаситель использует слюну, а после – возложение рук. Это также не случайно. По мнению древнего человека, слюна обладала целительной силой. Ее часто использовали в своей практике различные целители. То же самое касается возложения рук. Тактильный контакт был неотъемлемым компонентом медицинского ритуала. Безусловно, Христос мог обойтись без всего этого. Однако он прибегает к распространенным средствам, чтобы обнадежить слепого, поселить в его сердце уверенность, что все идет как надо. Именно по этой же причине и чудо происходит в два этапа, а не сразу. По мере того, как слепой начинает видеть, в нем крепнет вера в силу Спасителя. Итак, от одних Господь скрывается, другому возвращает зрение постепенно, знакомыми ему средствами. О чем же все это нам говорит? О том, что с каждым человеком Бог работает индивидуально. Всякого из нас Он бережно ведет по жизни и дает нам ровно столько, сколько мы готовы увидеть и принять, постепенно, чтобы не шокировать. Может быть, в этом и причина того, что многие люди не познали Его. Еще не пришло для того наиболее благоприятное время. А ведь преждевременная вера может принести только вред душе человека. Как бы то ни было, для нас это означает одно. Точно так и мы должны относиться к окружающим нас людям, со снисхождением и без раздражения на их немощи, как к маленьким детям. Ведь и сами мы находимся на пути, и многого еще не понимаем. Евангелие от Марка – самое короткое из всех жизнеописаний Спасителя. Оно содержит всего 16 глав. Чисто в содержательном плане его можно разделить на две большие части. В первой описывается проповедь Иисуса Христа со всеми ее чудесами. Во второй рассказывается о его путешествии в Иерусалим, смерти на кресте и воскресении. Та атмосфера, в которой происходила проповедь Спасителя, имеет одну важную черту. Несмотря на то, что Иисус Христос говорит очень глубокие слова, а также творит поразительные чудеса, окружающие не понимают его. И речь идет не только о его противниках, фарисеях и других лидерах еврейского народа, которых он неоднократно упрекает в духовной слепоте. Этой же слепотой поражены и его близкие, его собственная семья, то есть его родные, которые считают, что он вышел из себя, а также его ученики, которых он даже упрекает в жестокосердии по причине их духовной близорукости. Именно с учетом всего этого и необходимо взглянуть на тот случай, о котором повествует только что прозвучавший отрывок. Подобное исцеление Господь совершал и раньше. Незадолго до этого в области под названием Десятиградия он исцелил глухонемого. Господь отвел его в сторону от народа, вложил свои пальцы ему в уши и, плюнув, коснулся его языка. Все эти действия с точки зрения древнего человека были важными атрибутами медицинского ритуала. Слюна, по воззрениям той эпохи, обладала лекарственной силой и была в руках опытного врача чудодейственным инструментом. Здесь Христос также отводит слепого в сторону и мажет слюной глаза. Но есть в этом событии важная деталь, которая упоминается только здесь. Чудо происходит в два этапа. После первой попытки слепой видит все очень неясно. Вижу проходящих людей, как деревья. После второй попытки он исцелел и стал видеть все ясно. С одной стороны, упоминание об этом делается для того, чтобы указать на тяжесть болезни этого человека и на силу Спасителя, который вернул ему зрение. С другой стороны, и это важно, перед нами символическое изображение того, как слепой возрастает в своей вере. В процессе лечения он словно все больше утверждается в той мысли, что Господь может вернуть ему зрение. Важно также то, что этот рассказ о постепенном прозрении завершает собой первую часть Евангелия, в которой неоднократно говорилось о слепоте тех людей, которые окружали Спасителя.
Уже в следующем эпизоде апостол Петр от лица всех учеников назовет Христа Мессией, и начнется их совместное путешествие в Иерусалим, которое закончится смертью на кресте, воскресением Господа и окончательным прозрением учеников. Как в случае апостолов, и наше духовное прозрение совершается постепенно. Очень многое скрыто от нас, и мы вынуждены идти за Спасителем словно на ощупь, натыкаясь на препятствия, а порой спотыкаясь и падая по дороге. Это не повод унывать и впадать из-за этого в отчаяние. После каждого падения постараемся находить в себе силы вставать и двигаться дальше. Будем уверены, что Господь ведет нас туда, где зрение вернется к нам полностью, и на все, что нас окружает, мы сможем посмотреть в свете Его славного воскресения. Отрывок, который только что прозвучал, посвящен теме жертвоприношения. Практически во всех религиозных традициях именно жертвоприношение является центром богослужебной жизни. С древнейших времен оно воспринималось как определенное пространство, в котором человек может вести диалог с божеством, своеобразный канал связи, который позволяет выйти в духовную реальность. С его помощью люди благодарили Бога, просили у него поддержки, каялись в своих грехах. Поэтому в жертву приносили только лучшее. Лучшие плоды, лучший скот, лучшее имущество. Наивысшей, совершенной жертвой считалась кровавая жертва. Именно о ней сегодня и рассуждает апостол Павел. Он напоминает своим слушателям о древнем еврейском празднике, который называется Йом-Кипур, то есть День очищения или же День искупления. Его смысл состоял в следующем. Как мы помним, Израиль заключил с Богом завет, то есть союз. Согласно уговору, Господь обещал хранить свой народ в ответ на то, что евреи будут тщательно соблюдать его закон. Любое нарушение закона считалось грехом. За грех необходимо было принести жертву, что евреи и делали регулярно. Но вдруг кто-то из народа не хотел по своему нерадению или неверию каяться, или же просто забыл свои грехи. Именно по этой причине и был установлен день очищения. Его кульминацией было храмовое богослужение. Первосвященник приносил в жертву тельца, собирал его кровь в специальный сосуд и после входил в помещение, доступ в которое на протяжении всего года был закрыт. Это помещение называлось «Святая святых». Это было сердце храма, в котором находился ковчег завета со скрижалями 10 заповедей Моисея. Кровью животного первосвященник крепил крышку ковчега, а потом и сам жертвенник, на котором приносили жертвы. Считалось, что теперь храм и народ очищен от той греховной скверны, которая могла на нем оставаться, и отношения Израиля с Богом восстановлены. По мысли апостола Павла, этот обряд несовершенен. Его было необходимо совершать каждый год, да и кроме того, какой бы ритуал ни был красивый, возвышенный и торжественный, он не мог окончательно преодолеть пропасть между Богом и человеком. Поэтому обряд Йом-Кипур для апостола – это бледная копия, предчувствие голгофской жертвы, всего лишь тень того, что совершил Христос. На кресте Бог приносит в жертву сам себя, проливает свою кровь, чтобы человеку был прощен его грех, и он смог вернуться к своему Творцу. Причем Спаситель приносит эту жертву единократно, но этого достаточно на все времена и для всех людей, какие бы тяжкие проступки они ни совершили. Так возникает совершенно новое пространство для диалога между человеком и Творцом. И все мы призваны к тому, чтобы принять в нем участие. По словам апостола Павла, человек усваивает плоды того очищения, которое совершил Христос, участвуя в таинствах Церкви, центральное из которых – таинство Евхаристии, то есть причастие. Именно здесь мы вкушаем тело Христова и пьем его кровь, без пролития которой, как говорит сегодня апостол, не бывает прощения грехов.
Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, рассказывают о чуде исцеления Господом слепого человека в Вифсаиде. Вифсаида лежала на пути в Кесарию Филиппову, неподалеку от того места, где Иордан впадает в Мертвое море, куда, собственно, и направлялся Спаситель. Именно в этом городе Господу привели слепого и попросили, чтобы он исцелил его прикосновением своих рук. Слепота на Востоке обычно была вызвана беспощадным блеском солнца, ядовитыми растениями и отсутствием гигиены. Человек, которого привели к Спасителю, скорее всего, не был слепорожденным. Он уже знал ранее, что такое люди и деревья, поскольку после первого же возложения Господом на него рук он сообщил: «Вижу проходящих людей, как деревья». Исцеляя же его, Господь поступил следующим образом. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки. Зрение вернулось к этому человеку не сразу, а постепенно, после двукратного возложения рук Господом. Господь снова возлагает руки на глаза этого человека, чтобы рассеялась оставшаяся в них тьма, и повелевает ему взглянуть. И тот начинает видеть все ясно. Очевидно, Спаситель опять-таки возбуждал в нем своими действиями веру, необходимую для совершения чуда. В этом заключена символическая истина. Ведь ни один человек не может видеть сразу всю истину Божию. С помощью благодати Божией человек может в течение всей жизни познавать истину, и все же ему потребуется вечность, чтобы хоть немного узнать Бога. Это исцеление Господь умышленно совершает вдали от толпы народа. Борис Ильич Гладков отмечает, что Господь знал, что вера, поддерживаемая лишь чудесами, ненадежна. Такая вера требует все новых и новых чудес, а без них не только охладевает, но даже переходит иногда в неверие. Он знал, что пораженные чудесами евреи могли провозгласить его царем Израилевым, то есть признать его не тем мессией, каким он был, а каким им хотелось его видеть. Поэтому он всегда уклоняется от всяких поводов к провозглашению его мессией и даже запрещал апостолам разглашать, что он Христос. Поэтому-то он запрещал и исцеленным рассказывать об их исцелениях. Таким образом, Христос велел исцеленному не только не рассказывать о том никому, но даже не входить в селение, а идти прямо домой. Спаситель исцелял больных и вообще совершал чудеса не для того, чтобы прославиться, а единственно из любви к страждущим. Христос показывает, как Его благодать исцеляет нас от духовной слепоты. Вначале мы видим смутно, но как солнце восходит от горизонта в высоту зенита, освещая мир, так и благодать приходит от силы в силу, освещая нашу жизнь. Блаженный Иероним Стридонский поясняет, что повеление Господа не заходить в селение следует понимать в духовном смысле. Слепой выводится из дома иудеев, из селения иудеев, из буквы иудеев, из иудейской традиции. Тот, кто не мог быть исцелен законом, исцеляется благодатью Евангелия. Когда ему говорится, чтобы возвращался домой, это означает не тот дом, из которого он вышел, но тот, в котором до него был Авраам. Строки сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, напоминают нам о том, как постепенно меняется человеческая природа, встречаясь с благодатью, и сколь много приходится нам преодолеть, чтобы обрести исцеление. Будем же с мольбою взывать Господу, чтобы избавил нас от духовной слепоты, рождающей греховные страсти, чтобы открылись наши душевные очи и совершилось чудо прозрения, как у слепого, который хотел видеть мир и Творца. Господь по Своему милосердию и по нашей вере может сподобить нас этого чуда и ввести нас в Свое вечное Царство, если мы, еще не видя красоты и славы Царствия Небесного, будем стремиться к спасению и просить Господа просветить нас Его светом. Помогай нам в этом, Господь.
Вифсаитского слепого Господь не вдруг исцелил, но сначала не полно, а потом полно, так что он стал видеть все ясно. Для чего Господь так сделал, ему единому ведомо. Мы же возьмем отсюда следующую мысль. Если считалось нужным исцелить телесное зрение постепенно, то тем более такая постепенность необходима просветлению очей ума нашего. Так оно и было. Патриархальный период богооткровенное ведение было несложно. В период подзаконный оно стало сложнее и подробнее, в наш христианский период оно еще подробнее и возвышеннее. Но конец ли? На земле высшего не ожидай, а на том свете будет. Два святых апостола удостоверяют нас в этом, святые Иоанн и Павел. Ныне видим все, как сквозь тусклое стекло, а тогда все увидим ясно. Но и там будут степени умственного просветления, ибо область видения Божия беспредельна. На земле же откровение Божие уже завершено, нечего и мечтать о высшем, все имеем, что нужно, усвой и живи тем. Христианское откровение впереди не обещает нового откровения, но только то, что Евангелие будет узнано во всем мире, и что эта повсюдность и всеобщность ведения Евангелия есть предел бытию настоящего порядка вещей. Тогда вера ослабеет, любовь иссякнет, жизнь станет тугою, и благость Божия положит конец миру.
Вифсаида и Хоразин, кажется, страдали большим неверием, за что Христос и поносил их, как говорит Матфей. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. По прибытии суда Господа приводят к нему слепого. Но вера приведших не была чиста, почему Господь и выводит слепого из селения, и потом уж исцеляет его. Он плюет на очи слепого и возлагает на него руки, дабы мы знали, что божественное слово и следующее за словом действие может совершать чудеса. Ибо рука есть образ действия, а плюновение есть образ слова, поскольку оно выходит из уст. Но и сам слепой не имел совершенной веры, поэтому Господь не вдруг дает ему прозреть, а постепенно, как человеку, имеющему веру не всецелую, ибо по мере веры дается исцеление. Заповедует ему не входить в селение, потому что жители Вифсаиды, как я сказал, были неверны. И человек тот среди них повредил бы своей душе. Не велит даже никому и говорить о случившемся с ним, чтобы неверующие не подверглись большему осуждению. И мы часто бываем слепы душой, живя в селении, то есть в мире сем. Но когда выходим из селения, то есть когда отвергаемся от дел мира, Христос исцеляет нас. По исцелению Он говорит нам, чтобы мы не возвращались опять в село, но шли домой. А дом каждого из нас есть небо и тамошние обители.
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням.
Преподобный Максим Исповедник очень интересно переводит слова из этого отрывка апостольского чтения. Тех, кто по своим прихотям избирают себе удобных учителей, он называет «чешущими слух и язык». Какое глубокое сравнение! Сегодня для расчесывания слуха и языка в кровь есть все условия. Смартфон, планшет, компьютер – идеальные чесалки, которые всегда с тобой. Что пользуется наибольшим интересом? Конечно же, скандалы, сплетни, интриги, конфликты – все то, где расчесывание слуха и языка происходит с поистине звериным неистовством. И, казалось бы, всего лишь легким постукиванием клавиш можно опорочить другого, расковырять его раны на потеху зрителям, унизить, превратить в посмешище, и все это, сидя дома в комфорте, покое и безопасности. Осмотрение бесконечных сериалов – вот уж где расчесывание становится главным ежедневным делом. Но есть ли какой-то рецепт, как можно остановить эту болезненную душевную чесотку? Да, есть, и он очень прост. Не трогать там, где чешется. Если знаете за собой слабость, что не устоите от погружения в свежайшую сплетню про своего начальника, не звоните без нужды тому, кто только и питается, что слухами да интригами. Если уже известно, что посещение такого-то сайта в душе оставит грязный след, заблокируйте его навсегда. Если увидели где-то невероятное количество комментариев под публикацией, благоразумно пройдите мимо, а не бросайтесь выяснять, на чьей стороне правда. Если немного приостановиться, то подобные этим правила совсем несложно определить для себя. Это и станет принципами, первоосновами вашей личности, без которых в человеке никакого духовного роста быть не может. Заметим, чему противопоставляет апостол это расчесывание слуха и языка, изучению Священного Писания. Погружение в него – это и есть полноценное питание души и духа, а не та разрушительная видимость включенности в жизнь, которую только и может дать расчесывание. Причем напитывание души божественными словами имеет не только духовную пользу, но и невероятный терапевтический эффект для души. Не верите? Давайте пробовать. Первый шаг. Знакомство с Писанием обязательно должно происходить с карандашом в руках или с возможностью копировать в свой дневник отрывки. Как только что-то откликается в сердце, фиксируем, подписываем, сохраняем. Второй шаг. Заучивание этих цитат наизусть. Пусть для начала их будет немного, но условие строгое. Каждая цитата должна цеплять, побуждать определенное переживание сердца. Третий шаг. В ситуации, когда наш внутренний мир начинает качаться, словно палуба корабля в шторм, достаем из памяти подходящие цитаты и начинаем раз за разом их повторять, стараясь снова ощутить то переживание, которое было у нас при чтении. Возможно, трудно в это поверить, но вы сами увидите, какую, казалось бы, невероятную силу эти слова имеют, когда они прочувствованы, прожиты и пережиты. Не будем же, дорогие братья и сестры, пренебрегать этим чудесным сокровищем, которое в руках каждого из нас, спасительными словами Священного Писания.
Богодухновенность Священного Писания – одна из фундаментальных истин христианского вероучения. Библейский текст – не просто сборник разрозненных произведений еврейской литературы, которые случайным образом оказались собраны под одной обложкой. Несмотря на то, что они были написаны разными людьми в разное время, в разных местах, импульсом для их создания являлось божественное откровение. Иными словами, эти книги написаны в соавторстве Бога и человека. Господь вдохновлял каждого библейского автора. Но что это означает? В самую первую очередь то, что в этих книгах говорится нечто важное о том, как действует Бог в судьбах этого мира, как Он ведет человека ко спасению и чего ожидает от каждого из нас. То есть Писание содержит в себе истины экзистенциального характера, своего рода ориентиры, аксиомы духовного опыта. Именно поэтому апостол Павел и советует своему ученику Тимофею использовать библейский текст в своей проповеди и руководстве христианской общиной. Там есть все ответы на вопросы, связанные с тем, как следует жить, чтобы достичь вечности с Богом. Однако при этом существует серьезная проблема. Это проблема понимания священного текста. Дело в том, что те истины, о которых говорится в Библии, могут быть истолкованы по-разному, порой совершенно противоположным образом. И яркое свидетельство этого – существование огромного количества христианских конфессий, каждая из которых предлагает свое видение того, что именно хотел Бог сказать человеку при помощи Писания. Вот и сегодня апостол Павел предупреждает Тимофея о том, что есть некие учители, которые, используя священный текст, вводят людей в заблуждение, толкуют его так, чтобы это льстило слуху слушателей, то есть потакало их образу жизни, и тем самым привлекает к себе все больше и больше учеников. Эти ложные толкования он и называет баснями. Их опасность в том, что они уводят человека от истины, то есть предлагают неверный образ духовной реальности и тех законов, по которым она живет, а в итоге
сбивают человека, который идет по пути спасения. В услышанном отрывке мы не найдем четких инструкций, а как же тогда понимать Библию, чтобы не впасть в ошибку? Об этом апостол Павел говорит в другом месте. В послании к христианам города Салоники он пишет: «Держитесь предания», то есть смотрите на все, что вас окружает так, как я научил вас, в том числе и на библейский текст. Это и есть ключ к верному пониманию Писания. Для правильного уяснения его смысла необходимо приблизиться к тому же духовному состоянию, в котором находились те, кто его написал. В конечном счете, только Дух Божий, как подлинный автор Священного Писания, может помочь до конца понять и уяснить те смыслы, которые он сам же некогда сообщил своим пророкам. Как говорит об этом преподобный Иоанн Кассиан Римлянин, проникнуть в основание и сердцевину небесных слов, созерцать в них глубокие сокрытые тайны, очищенным взглядом сердца, этого не может достичь ни человеческая наука, ни мирская образованность, но только чистота души через просвещение Святым Духом.
В истории христианства не раз появлялись люди, которые, прочитав Библию, хотели ее изменить. Изменить ее состав, изъяв отдельные книги, отрывки, скорректировав тексты. Кого-то смущала книга Иова, ведь в ней мы на первый взгляд встречаем совсем неблагоговейное отношение к Богу. «Стоит изъять эту дерзкую книгу из Писания», — говорили они. Лютеру в свое время так не понравилось послание апостола Иакова, ведь автор говорил о спасении делами, что он первоначально убрал его из канона Нового Завета. Совсем недавно Лев Толстой правил Евангелие и удалял из него все, что ему казалось неправдоподобным и противоречащим его точке зрения. Сегодняшнее чтение начинается с очень точных и емких слов апостола. Он говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Таково по-настоящему церковное отношение к Писанию. Бог говорит через людей, и в Писании звучит Его Слово. Кто-то услышит и скажет: «Что за глупость? Мало ли кто что написал? Да и как он через них говорит?» Такова вера Церкви. При этом, в отличие от мусульман, которые считают, что весь Коран – это Слово Аллаха, Его прямая речь, христиане верят, что при написании священного текста люди выступают не в качестве медиумов, не практикуют слепое письмо, но сознательно и разумно действуют, соработничают с Богом. Бог вдохновляет их, и они пишут тексты. Но это вдохновение не лишает их личностных особенностей. Поэтому Лука пишет как врач, Павел как получивший хорошее фарисейское образование, а Моисей как тот, кто был научен всей мудрости египетской. Какова была методика написания, мы не знаем. Но знаем, что Писание безошибочно в вопросах веры и нравственности. Знаем, что Ветхий Завет мы читаем через призму нового. И самое главное, знаем, что если нам что-то не нравится, это повод подумать о себе, а не взяться за карандаш и вычеркивать что-то из текста. Однажды женщина принесла священнику Библию и с разочарованием сказала: «Я думала, хоть там все будет хорошо, все будут нравственными, но и там один кошмар и ужас». Ее это расстроило, но на самом деле должно было порадовать. Прочитать книгу про то, как Бог действует в стерильном мире безгрешных людей, а потом посмотреть вокруг себя и на самого себя, и этой стерильности не обнаружить, что может быть печальнее? Но Бог не таков. Да, мир не стерилен. Он полон нечистоты, скорби, соперничества. Но Бог действует именно в нем. И именно поэтому мы имеем надежду. Я отпадаю от Бога, но потом каюсь. Открою Давида, с которым произошло нечто подобное. Я отчаиваюсь, прочитаю историю пророка Илии. На меня незаслуженно ополчились, открою, наконец, Евангелие. А сколько дивных слов благодарности и словословия можно найти в этих текстах? Открывая Писание, и находя в них нечто, что нас смущает или даже возмущает, не будем сразу закрывать его. Задумаемся над тем, что люди очень разные, открывали эту книгу в разные эпохи и находились в разных состояниях. Вполне возможно, что другому человеку нужны именно эти строки, именно они отзовутся в его сердце, в то время как что-то другое отзовется в нашем, чтобы, по слову апостола, мы стали совершенными Божиими людьми, ко всякому доброму делу приготовленными.